Однако такая романовская театрально-воспитательная акция не могла пройти бесследно. Прежнему ордынскому укладу жизни нанесен еще один сильный удар. Подрастающему поколению сверху, прямо с царского престола, внушили скептицизм к прошлому, и он принес свои плоды. Именно об этом и сообщает далее Забелин. Но если зрелища в течение 4 лет, утешавшие государя и двор, прекратились, то все-таки они не могли пройти без следа, собственно, для народа, по крайней мере для московского общества, в низменных его слоях, откуда по большей части выбирались актеры и статисты для царских комедий. Зрелища прекратились, но осталась мысль, что они позволительны, что в них нет особого греха, как учили люди Стоглава и Домостроя. Ибо сам великий государь со всем своим государским домом, со всею боярскую палатою и даже с людьми всякого чина свободно потешались комедиями, интермедиями и всякого всякими подобными играми, и своим присутствием на этих играх как бы освящали их гражданство. Оставалась одним словом мысль, что возможно продолжать такие зрелища собственными средствами. С этого времени немецкая комедия свела, так сказать, гнездо в московском обществе. Таким гнездом были ее ученики, молодежь из мещанства и подьячества. Полезно теперь присмотреться пристальнее к самой сути реформаторских комедий на тему Есфири и Иудифи. Забелин пишет. Комедия «Иудиф» – библейский сюжет, который достаточно известен. Принадлежит к числу переводных. Пришла с запада. Она заключается торжеством утесненных и уничиженных иудеев. Вообще, во всей комедии ничего не видно особенно польского, как и особенно немецкого, за исключением названий чинов: гетман, войсковой маршалок, поручик, ротмистр, бурмистр, которые могут указывать лишь на западноевропейское происхождение переводчика. Затем остается столько намеков на старые русские нравы и русские бытовые положения. Подарок переводится поминком, офицеры сотниками. Должно полагать, что комедия некогда принадлежала общеевропейской средневековой литературе, откуда перешла в Польшу, а потом и в Москву. Нет сомнения, что переводчиком был Симеон Полоцкий. Вот все и становится ясно. Западноевропейская библейская комедия прямым текстом отождествляла якобы древних ассирийцев с русскими и предлагала насмехаться именно над ними. Заодно мы видим неожиданное подтверждение нашей реконструкции, согласно которой в книге «Иудиф» под именем ассирийцев действительно описаны русские, ордынцы, XVI века. Смотрите «Библейскую Русь» и «Хронологию 6», глава 8. Комедианты представляли ассирийца Алаферна самонадеянным хвостуном. Напомним, что библейский Навуходоносор – это царь Иван IV, Грозный. Смотрите «Библейскую Русь», «Хронологию 6», глава 7. Любопытно, как был он представлен в такой прогрессивной комедии 17 века? Ответ ясен заранее. Мы цитируем. «Царь Навуходоносор, а затем главное лицо Алаферн с воеводами, изображают непомерную гордыню, высокомерие и самовосхваление. Для большего блеска этих качеств введен Ахиор, муж правды и благоразумия, за что потом и страдает». Но ведь под именем предателя Ахиора в книге «Иудиф» описан, скорее всего, известный князь Андрей Курбский, действия которого при правлении Ивана Грозного расценивались в Орде как откровенное предательство. Смотрите подробности «Библейской Руси» и «Хронологии 6», глава 8, 11. Во всяком случае, именно в таком неприглядном свете предстает Курбский в переписке с Иваном Грозным. Следовательно, комедианты 17 века изображали в черных красках именно ордынцев, царя хана Ивана Грозного и его полководцев. И, напротив, в весьма благожелательном свете представляли предателя Андрея Курбского, библейского Ахиора. В конце пьесы поют торжественную песнь «Освобожденные иудеи». Заодно становится ясно, почему людей 17 века так сильно волновали именно книги «Есфирь» и «Иудиф». Скаллигеровская история уверяет нас, будто в них описаны события чудовищной древности – развернувшийся где-то далеко от Руси в пустынной Палестине. И вот, дескать, через несколько тысяч лет забвения эти сюжеты неожиданно как бы возродились, всплыли на поверхность и вызвали к себе жгучий интерес общества 17 века. Наша реконструкция все ставит на свои места. События, описанные в данных книгах Ветхого Завета, произошли незадолго до эпохи Романовых в Руси-Орде, в метрополии Великой Империи. Имели серьезнейшие последствия для империи в целом. Поэтому они и были столь животрепещущими, хотя уже сильно подзабытыми под давлением только что придуманной скаллигеровско-романовской версии истории. Немецкие комедианты и их покровитель боярин Матвеев старались вербовать новые кадры в шуты среди московской молодежи, вырастить себе достойную смену. Писано, как только еще в 1672 году магистр Иоганн Готфрид Григори получил приказание поставить на Преображенской сцене книгу «Есфирь», то без сомнения тогда же и образовалась театральная школа. Ученики или актеры, как мы видели, набраны были из мещанских, а отчасти из подьяческих детей. Из мещанских – новомещанской слободы, потому что эта слобода была вновь заселена большой частью выходцами из западного края, которые поэтому и на комедии смотрели другими глазами, более свободными, чем коренные москвичи, кровные дети старого домостроя, то есть окрепшие во всяких запрещениях древнерусской культуры. В коренных москвичах произошло бы от таких выборов великое мнение и смущение. А потом, пожалуй, и возмущение, ибо к тому все готовилось ввиду борьбы староверства с разными новинами. Кроме сюжетов «Есфири» и «Иудифи», романовские комедианты осмеивали и другие ветхозаветные книги, тоже рассказывавшие, согласно нашей реконструкции, об истории Руси-Орды. Например, известна комедия, поставленная на тему пророчества Даниила, а именно о Навуходоносоре, царе, о теле злате и о трех отроцах в пещи сожженных. Напомним, что пророчество Даниила тоже рассказывает о событиях при Иване Грозном и тоже напрямую связано с историей Есфири. Смотрите «Библейскую Русь» и «Хронологию 6, глава 21. Просто поразительно, с каким упорством Романовы вновь и вновь навязывали подданным свой такой правильный взгляд на историю. После смерти Алексея Михайловича борьба при дворе усилилась. Вероятно, ордынская оппозиция при поддержке московской Тартарии попыталась удалить Романовых от власти. Этот период русской истории довольно темен. Забелин сообщает, мы не имеем сведений о том, продолжались ли театральные зрелища при Федоре Алексеевиче или в правлении царевны Софьи. Вообще же время Федора, как и особенно время Софьи, не было благоприятно для подобных утех. Еще по смерти царя Алексея царская семья разделилась на две враждебные стороны. Посреди нее шла постоянная темная смута и ненависть. Притом именно та сторона, Нарышкины, которая наиболее благоприятствовала европейским новинам, с каждым днем все больше теряла свою силу и власть. Другая сторона, забиравшая эту власть в свои руки в лице своих деятелей, числила очень многих ревнителей старого благочестия, да и сама стремилась утвердить свое значение на особом уважении к его порядкам и формам. Правила же старого благочестия совсем отвергали не только упомянутые утехи, но и дальнейшее отступление от укрепившихся обычаев. Все это мало способствовало тому, чтобы во дворце поддерживались алексеевские немецкие потехи, комедии. Как мы теперь начинаем понимать, партия царевны Софьи и поддержавшие ее стрельцы были, по-видимому, сторонниками Орды и московской Тартарии. Однако они проиграли. Петру Первому удалось военной силой подавить восстание стрельцов, потопить его в крови. Реставрация Орды в прежнем центре империи не состоялась. Ясно, что в такой обстановке было не до библейских комедий. Ориентированный на запад, Петр Первый перенес столицу подальше от московской Тартарии и начал более активно прорубать окно в Европу, дабы укрепить положение Романовых в России. С новой точки зрения, вероятно, станут куда более понятными и события, связанные с царевной Софьей, с церковным расколом, староверами, с гибелью боярыни Морозовой, с реформами патриарха Никона. Как мы уже отмечали, история Никона чрезвычайно затуманена и запутана романовскими историками, а также очень интересно заново обратиться к истории царевича Алексея, сына Петра I. Не исключено, что перечисленные события так или иначе связаны с ордынской оппозицией, активно выступавшей против Романовых вплоть до разгрома якобы Пугачева во второй половине XVIII века. Например, о боярине Морозовой известно, что многие современники уважали ее за преданность старому православию, древнему благочестию. Вообще, оказывается, писано, в конце 17-го столетия в Москве в богатых храмах и в бедных избах, на улицах и площадях по всем стогнам града раздавались горячие толки и споры, суждения и рассуждения о том, как веровать, как спасти себя. Толковали и спорили о правой вере, о старом благочестии и о новом нечестии. Повсюду слышались ярые анафемы друг другу. В царском дворце 17 века копошились подземные тайные козни, крамолы, интриги, поднимались мгновенно и мгновенно падали и погибали люди, неистовствовали стрельцы в самых внутренних комнатах дворца, совершая убийство у самого его крыльца. Неистовствовали ревнители старого благочестия и в самой грановитой палате. Мы надеемся более подробно проанализировать бурную и сложную эпоху первых Романовых в последующих наших публикациях.